Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкаста-передач под названием «Теория большой бороды». 418-ю неделю подряд я, Антон Базняков, рассказываю вам о науке и космосе, о самых интересных событиях из этого мира, ну и, конечно же, немножечко своей аналитики накидываю. Как вы можете посчитать, 418 недель — это без одного дня 8 лет. А вы сами понимаете, 8 лет — это не просто так. Так что, я думаю, со следующего выпуска вот добавится еще один пункт в счетчик оборотов вокруг нашего Солнца, нашей планеты, на которых можно было слушать подкаст «Теория большой бороды». Что еще важно сказать? Наверное, да, кстати, у нас мы все еще партнеримся, да, с Латвийским радио 4. Вот у них недавно на «Природе вещей» вышел астрофизический такой обзорчик, достаточно неплохой, о войдах, космических стенах и галактических мегаструктурах, так что рекомендую послушать. Ну и недавно вот они еще продвигали свой подкаст «Форма выражения» о менталочке, о психологическом здоровье, так что на него тоже ссылочки оставлю. Если вы слушали, если вам понравилось, не забывайте им написать там в Apple подкастах или еще где-нибудь в отзывах, что вы пришли от «Теории большой бороды», ей мне понравилось, им будет всячески приятно. Так, ну а давайте тогда переходить, наверное, к событиям, которые у нас были за последнее время. У нас, как я и обещал вам в прошлый раз, полетела таки ракета Тиран-1. И тут сложно сказать, вот была успешная миссия или была неуспешной, потому что Relativity Space, которая все это запускала, считает миссию успешной. Но давайте для начала разберемся, что же произошло после, получается, двух предыдущих попыток в разные окна запуска. Relativity Space таки запустила Тиран-1. Это была демонстрационная первая попытка, на ней не было полезной нагрузки. Там в качестве полезной нагрузки выступала первая, по-моему, 3D-напечатанная деталь от их первой ракеты, с их первого 3D-принтера. Так что такой символизм немножко, но это была исключительно тестовая история, тестовый запуск, который не подразумевал вывода чего-то на орбиту. И Тиран-1, собственно, была запущена, успешно прошла Max-Q, то есть точку максимального динамического сопротивления, когда силы на действующие на ракету деструктивные наивысшие, и это была на самом деле их главная точка, главная цель — посмотреть, как себя ракета будет вести как раз с точки максимального динамического сопротивления, потому что их ракета, как они пишут, на 85% напечатана на 3D-принтере, то есть сделана с помощью аддитивных технологий. За несколько предыдущих подкастов много раз уже к этой теме возвращались, но смысл в том, что вместо того, чтобы брать там один большой кусок алюминия или из чего там они делают структуру, вместо того, чтобы брать большой кусок и вырезать из него, убирать из него лишнее, они берут ничего и добавляют на него. Ну, то есть, как я там говорил, если мы говорим о металлическом 3D-принтере, это, по сути, такая фигурная сварка, можно назвать, которая в итоге делает необходимую конструкцию. То есть вместо того, чтобы брать большой кусок и из него что-то убирать и оставлять нужные детали, используется, наоборот, аддитивный метод, когда добавляются металлические части, которые потом формируют нужную структуру. Ну или не обязательно металлические, в зависимости от того, какой материал используется для той или иной конкретной детали. Да, это, безусловно, не первая ракета, которая использует 3D-печать для своих деталей. Мы знаем, что Rocket Lab делает двигатели Резерфор с активным использованием аддитивных методов тоже. То есть, в принципе, Электрон можно частично называть тоже ракетой, напечатанной на 3D-принтере, потому что, на самом деле, это двигатель, это одна из главных частей, одна из самых сложных частей, которая требует максимально сложного изготовления. Сама-то ракета, саму трубу сделать и баки, безусловно, конечно, сложно, но гораздо проще, чем смоделировать двигатель и наладить его постоянное производство. Возвращаясь к запуску, Тиран-1, первая ступень отработала номинально, и уже на второй ступени возникли проблемы, которые в итоге привели к тому, что ракета упала в океан. Но тут еще важно сказать, что фактически, получается, Relativity Space обогнали SpaceX в гонке метановых ракет, потому что, ну, технически Relativity Space стали первым в истории первым в истории запускальщиком, которые смогли метановую ракету довести в космос. Потому что вот если посмотреть на их телеметрию, вообще очень классный был на самом деле стрим, молодцы, и такая вот тоже рок-н-ролльная немножко обстановка чувствуется в компании, как вот где-то на ранних, да и собственно на текущих на самом деле запусках SpaceX, но SpaceX уже такое, начинают обрастать жирком, а вот этот вот дух авантюризма, я вспоминаю, да, как я даже где-то, наверное, есть стрим на канале или на Бардакасте, я не помню, где мы это стримили, но первую вот эту вводную посадку Falcon 9, по-моему, это была CRS-8 миссия, когда после множества вот этих вот попыток, когда там то завалится ракета на бок, то еще что-то, она впервые села на баржу, до этого был запуск, когда Falcon 9 впервые села на посадочную платформу наземную на LZ-1. А после этого была миссия, которая как раз впервые на баржу села, там был вертолет, летал, все это транслировалось. Ох, помнятся, эмоции такие были. Вот какие-то вот похожие вайбы были от запуска Relativity Space. И несмотря на то, что, да, вторая ступень у них не отработала, на телеметрии можно было увидеть высоту в 129,4 километра. Вот это последняя цифра, которая была, последнее число, если вы зануда хотите докопаться до разницы между числом, между числами и цифрами. Так вот, последнее число, которое было видно в графе высота, и получается, что это за линией Кармана, соответственно, да, на орбиту Таран-1 ничего не вывело, но зато в космосе технически побывало. И это первая метановая ракета, которая достигла такого майлстоуна, и да, до этого мы видели, ну, технически как бы Starship тестовый, который летал там на высоту, сколько у него было, 20 километров, что-то в этом роде, 12-20, в зависимости от разных скачков, когда у нас были вот эти попытки приземления, были флопы и так далее, а тогда как раз, ну, в принципе, это как бы метановая ракета, которая до космоса не долетала, а Таран-1 стала первой такой ракетой. Также тут ходят слухи, например, Эрик Беркер на Арстехнике писал, что, возможно, это будет последний запуск Таран-1. Вот даже так. То есть не исключено, что Relativity Space, как компания, протестировав все, что ей нужно в этом первом запуске, хотя у них вроде как есть договоренность на запуск еще как минимум одного раза Таран-1, они могут сразу, в теории, пересесть на Таран-Р. Таран-Р, это, я напоминаю, их следующая ракета, которую они анонсировали, они показали ее рендеры, они ее активно строят, и она похожа на мини-старшип. Это тоже метановая ракета, сделанная из нержавейки, которая сильно меньше, чем старшип, но при этом она тоже планируется полностью переиспользуемой. И тоже метановой. Полагаю, что скоро довольно мы можем увидеть какие-то первые данные о ней. И, в принципе, контрактов на Таран-Р у Relativity Space собрано уже довольно, довольно много. В частности, они там хотят запускать OneWeb и так далее. Я что-то видел, что они уже больше миллиарда заказов собрали. Ну, понятное дело, это все, наверное, будет выплачено после. Там частично какая-то предоплата, частично после того, как они все это дело запустят. Но сам факт того, что у них уже есть контракты, и они, в принципе, ничто им не мешает пересаживаться сразу на Таран-Р, это, в принципе, наверное, валидный такой поинт. Так что можно сказать, что запуск Таран-1 как орбитальный был неудачный, но при этом всех своих поставленных задач компания добилась и, в принципе, не собиралась, не рассчитывала на то, что Таран-1 сможет дойти до орбиты. Это было сделано в первую очередь для как раз проверки технологий, для proof of concept, что ракета, напечатанная на 3D принтере, может пережить точку Max-Q, и в целом ничто им не мешает, да, сразу делать, сразу работать со следующей своей ракетой. Так-то они были более успешные, чем многие компании, чем там какая-нибудь Astra, чем Firefly, не успешнее с первой попытки, чем Electron от Rocket Lab, у которых с первого раза удалось запустить на орбиту, но, как я уже сказал, гонку метановых ракет они выиграли. Теперь, конечно, интересно, кто будет первой метановой ракетой, которая доберется до орбиты, потому что у нас похоже, что будет очень-очень близкий фотофиниш, скажем так, потому что у нас следующие метановые ракеты, которые полетят на орбиту, это, собственно, орбитальный тест Старшипа и Вулкан от ULA. И те метановые, и они должны, наверное, будут полететь в близком временном промежутке друг от друга, потому что Маск там недавно твитил, что теперь все зависит от, ну, дата орбитального полета FAA, зависит от FAA, потому что они должны теперь выдать лицензию, и, возможно, это будет где-нибудь там ближе к концу апреля, то есть оптимистичные наши предсказания, что это будет до конца марта, наверняка не сбудутся. Ну а Вулкан имеет дату не ранее, чем 4 мая, да? Забавно, да? Вулкан как отсылка к Стартреку и 4 мая как May the 4th. Ну, вот такие у нас дела. Дальше по новостям. У нас японский модуль лунный Хакута-R вышел на орбиту Луны, успешно совершил, собственно, этот выход. Это такая вот седьмая у них успешная штука по майлстоунам, то есть они до этого запустились, совершили все свои нужные тесты, все сделали в процессе подлета к Луне, и теперь вот вышли на орбиту Луны. Это тоже важная штука. Дальше нас ждет посадка. Это может стать первой за долгое время успешной посадкой на Луну. И получается, какой это... Кто у нас вообще сажался на Луну? Получается, четвертая страна будет, да? Потому что у нас на Луну совершали мягкую посадку кто? США, Советский Союз и Китай. По-моему, больше никто. Индия потерпела неудачу с Чандраяном. Израиль потерпел неудачу с Берешитом. Поэтому, получается, Япония может стать следующей страной, которая совершит мягкую посадку на Луну, если им это удастся. Ну и в целом это, наверное, вот действительно начало... и новой эпохи, если пафосно говорить. Но, в общем, у нас в ближайшее время должны, в ближайшие, наверное, несколько лет, давайте будем реалистами, начаться активные посадки на Луну, потому что вот, например, на том же Вулкане будет миссия к Луне лететь вместе с тестовыми спутниками от Амазона на первом запуске Вулкана. И, в принципе, у нас там много чего распланировано, много маленьких роверов, которые должны будут сесть на Луну и что-то на ней делать. Много будет исследований тому, что там располагается на Южном полюсе Луны, потому что Южный полюс Луны — это новый фокус явно, и на него будут высаживаться все. И Китай туда планирует высаживаться, и Артемида туда будет высаживаться, хотя Артемида до сих пор не назвала конкретную точку, куда собирается Артемида-3 садиться, но до этого еще надо дожить. Ну и, в принципе, там все возможные, все варианты, из которых будет выбирать НАСА, они располагаются в районе Южного полюса Луны. И мы видим, да, что, в принципе, то, что Хакута-R уже вышел на орбиту, это на самом деле тоже не так просто, как кажется. Выход на орбиту Луны — это не такая уж тривиальная задача. Вот из недавнего у нас туда летел НАСАвский кубсатик, который называется Lunar Flashlight, который должен был тоже как раз с помощью, ну, по сути, радаров смотреть на южные полюса Луны и на перманентно затемненные кратеры, искать там воду и так далее. Вот он на орбиту не смог выйти, потому что у него были проблемы с системой двигателей, системой подачи топлива, там что-то засорилось, и в итоге они так и не вышли на орбиту. Они там сейчас работают над альтернативными вариантами, чтобы остаться вроде как на орбите вокруг Земли длинной, но при этом пролетать над интересующими регионами. Ну, там, в общем, как-то будут пытаться лепить из сломанного спутника конфетку. Так что как-то так. Пару слов, наверное, стоит еще сказать про достаточно громкую новость, которая разлетелась, что Казахстан арестовал имущество Роскосмоса. И если вы видели такие заголовки, но не внедрялись в подробности, возможно, вы могли подумать, что все, Байконур закрыли, Казахстан не пускает теперь Роскосмос на Байконур. Интересная была бы ситуация, но, к сожалению, все прозаичнее. И, опять же, я недостаточно глубоко разбираюсь в отношениях текущих Казахстана с Роскосмосом, но, насколько я понял, здесь речь идет исключительно о проекте, который называется «Союз-5», который должен был заменить «Зенит». «Зенит», как известно, украинское производство имеет после 2014 года, после начала войны с Украиной, после вторжения в Крым России. Естественно, о «Зените» можно было забыть Роскосмосу. И они, собственно, с Казахстаном совместно разрабатывали вот эту вот «Союз-5», которая должна была летать с конкретного космодрома, но в итоге именно его, я так понимаю, арестовали. Ну как арестовали, там были долги, в учет которых вроде как арестовали имущество, но, скорее всего, все там разрулится, скажем так, подковерными играми, которые в итоге как-нибудь да разрулить, честно. Это довольно грязная история, которая непонятно чем закончится, потому что мы не знаем неофициальных отношений, которые явно этим всем рулятся. Ну и опять же, я недостаточно хорошо разбираюсь, как я уже сказал, в текущих отношениях конкретно Роскосмоса и Казахстана, поэтому каких-то особых комментариев давать, наверное, не могу. Но важно, что Байконур, как место запусков союзов и так далее, пока что никак не подверглись влиянию от этой новости. Если вы видели только заголовок, то, наверное, не стоит по этому поводу сильно переживать. Также, что у нас еще произошло? Старлинки. Как вы помните, Старлинки второй версии, которые называются V2 Mini, они тяжелее, они сделаны так, чтобы вроде как частично использовать технологии второго поколения Starlink'ов, но при этом запускаться еще на Falcon 9. Они тяжелее, чем первое поколение, они как раз, их меньше влезает, естественно, в головной обтекатель Falcon 9. И недавно была запущена первая партия, группа 6-1, как ее называют, и там были проблемы у них, которые в итоге признали SpaceX. Если люди, которые следят за перемещением спутников, видели, что в какой-то момент группа перестала набирать необходимую орбиту. Они остановились, по-моему, в районе где-то 380 километров, и некоторые из них начали спускаться на более низкие орбиты. И в итоге SpaceX сказала, что да, у них были кое-какие проблемы, и некоторые из этих спутников придется, наверное, свести с орбиты. Да, кстати, там же новые ионные двигатели, которые используют аргон вместо криптона. Да, криптон же раньше использовали. В общем, криптон дешевле ксенона, аргон дешевле криптона. По-моему, так. Вот. И в итоге, да, новые двигатели на них были установлены. В общем, это такое промежуточное поколение между первым поколением Starlink'ов и вторым поколением Starlink'ов. И, в принципе, вот эта первая партия частично испытывала проблемы. Но мы видели такие штуки и раньше. Некоторые Starlink'и после запуска, да, были партии, которые неудачно были запущены или что-то с ними пошло не так, которые пришлось сводить с орбиты. Также не так давно мы получили информацию, что некоторые из спутников группировки были выведены из строя в результате солнечной активности, так что это, в принципе, нормальная ситуация, и когда у вас много тысяч спутников уже на орбите, свод с орбиты некоторых из них — это довольно рутинная операция, тем более, что это первый запуск подобного поколения Starlink'ов, а следующий должен быть где-то в районе конца марта. Посмотрим, кстати, будет ли это как-то влиять, то есть будут ли нововыявленные проблемы с уже запущенной группой, которая 6.1, влиять на группу 6.2, которая должна на сегодняшний день стартовать, по-моему, 30 марта. Если этот запуск будет отменен, то, вероятно, это будет сигнал к тому, что что-то не так с самими Starlink'ами. Но что-то мне кажется, что 30 марта полетит следующая партия, и никуда она не денется. Но общий вывод по последним двум новостям, что да, вроде как заголовки могут быть громкие, у Старлинков проблемы, Казахстан арестовал имущество Роскосмоса. Не там, в принципе, как бы особых каких-то последствий эти новости иметь не будут. Ну и еще одна тема, о которой я хотел поговорить, это такая больше философская тема, к которой я периодически возвращаюсь, и которая все время у меня так или иначе возникает в подкасте, она навеяна недавними комментариями. Ну, я так или иначе читаю комментарии в ТикТоке, на Ютубе, в чатике нашем, в Телеграме, и в целом могу сказать, что эта тема постоянно возвращается, а тема, можно ее озвучить следующим образом, а что же на самом деле, как на самом деле устроены там те или иные законы физики, там часто говорят о гравитации, вот, а как на самом деле работает гравитация, а как там на, если мы говорим о черных дырах, и там как там теория относительности стыкуется с квантовой физикой, и то, что там, а на самом деле там центробежная сила существует или не существует, или это концепт, или это вымышленная сила, которая там в неинерциальных точках отсчета используется, ну, в общем, много-много споров по этому поводу, и я в очередной раз прихожу к выводу, что на самом деле, ну, безусловно, интересно понять, а что же там на самом деле, но как устроена природа, но это, во-первых, вызывает вот этот вот философский вопрос, а действительно ли у природы есть какой-то исходный код, есть какие-то законы, по которым она работает, действительно ли мы имеем возможность их разгадать, но это все уводит в такие размышления, которые, на самом деле, мне кажется, они в итоге бессмысленные, потому что они нефальсифицируемые. Как бы хорошо мы не придумали законы физики, мы всегда можем сказать, а может быть природа на самом деле работает по-другому. Поэтому я вот на своей текущей стадии восприятия мира пришел, наверное, к выводу, что абсолютно не важно, как природа устроена на самом деле. И споры о том, о разных моделях, если они дают одинаковые результаты, они абсолютно бессмысленны, потому что несколько моделей одновременно могут быть правильными. То есть, что я имею в виду? Когда мы говорим о том, как устроены законы физики, нам не важно, что там внутри на самом деле. Задача закона физики, задача физики как таковой, сделать виртуальную модель, в которой есть какие-то правила, которые мы можем просчитывать, мы можем, соответственно, с помощью этой модели предсказывать будущее. Ну, то есть предсказывать какие-то моменты. То есть если вот у нас есть там закон всемирного тяготения, соответственно, если я возьму там ручку, отпущу ее, она упадет на пол. Вот в моей теоретической модели я могу точно... То, что у меня в голове, да, вот у меня есть теоретическая модель. Это как будто бы я написал игру на каком-то движке, который в итоге... должен воспроизводить реальность. То есть, если я что-то сделаю в движке, то есть, вот я... На самом деле, что такое физика? Физика — это, по сути, создание компьютерной игры, создание виртуальной реальности, в которой действуют какие-то законы, мы точно знаем, что они действуют, потому что мы написали математику, и мы написали код, который внутри нее работает, и вот мы делаем какое-то событие в нашей игре, и проверяем, насколько оно совпадает с таким же событием, если мы сделаем его в реальном мире. Если в итоге события совпадают, и мы можем использовать... нашу виртуальную вот эту реальность, нашу виртуальную игру, написанную на нашем виртуальном физическом движке, который мы придумали, если эти события полностью совпадают с реальностью, все, наша модель работает. Более того, мы можем написать несколько игр, несколько вот этих вот виртуальных моделей с разным движком, он внутри может отличаться, но если они дают одинаковый результат, если... и там, везде отпускаем ручку, и она падает на пол, ну и, соответственно, все остальные эксперименты, которые мы проводим в реальном мире, и все наши наблюдения Вселенной и так далее, они совпадают, абсолютно неважно, какой из них правильный, нету из них правильного, они все правильные одновременно. Поэтому спор о том, как там, а эйнштейновская физика, а не эйнштейновского, а монды или не монды, а там... как там работает гравитация на максимально больших масштабах. Это все не важно. Опять же, если у нас есть две разные модели, которые дают одинаковый результат, они обе правильные. И если мы, если мы можем их на практике использовать, если мы с их помощью можем предсказывать, там, как себя поведет тот или иной эксперимент, или там что, например, я не знаю, вот одна модель предсказывает, что надо искать там частицы темной материи вот так, а другая предсказывает, что нужно искать частицы темной материи по-другому. Соответственно, проведя эксперименты, мы можем какую-то из них отсеять, но в целом, пока они работают, пока они дают все нужны, то есть полностью совпадают с реальностью, неважно, то есть вот у нас есть движок 1 и движок 2 физический. Если они оба работают правильно, если они оба максимально правильно воспроизводят реальность, и с помощью них мы можем, там, я не знаю, строить машины, мы можем предсказывать какие-то вещи, то есть мы знаем, что там, я не знаю, там, с помощью ветра мы можем сделать парус, который, если мы его подстроим, то он будет работать следующим образом, и он там, наш космический аппарат с помощью солнечного ветра туда-то доставит. Вот если у нас есть несколько разных определений, несколько разных объяснений того, как это работает, условно, я вот сейчас, опять же, примеры придумываю из головы для наглядности, это не значит, что я там про какие-то конкретные вещи. Я больше про философскую концепцию, что не важно, что под капотом. Вот если у нас есть две машины, и они едут одинаково, и они максимально, вот их снаружи нельзя отличить, не важно, что у них под капотом, они обе одинаково правильные. Как-то так. То есть, вот если у вас есть необходимость, да, вот вы видите Lamborghini, и вы хотите построить такую же, и у вас есть максимальное количество данных об этой Lamborghini, но вы не можете заглядывать под капот. И вот вы, как инженер, можете построить такую же машину внешне, чтобы она так же выглядела, чтобы она ехала так же, чтобы она все там повороты проходила так же, чтобы она звучала так же, чтобы она... я не знаю, там, под кренами также испытывал, чтобы она также проходила краш-тесты. Вот вы можете полностью, зная, как ведет себя настоящая Lamborghini, воспроизвести ее. А кто-то может воспроизвести точно так же успешно, но по-другому. И на самом деле не важно, что вот у той оригинальной Lamborghini под капотом. Если обе ваши машины ведут себя максимально идентично, пока вы не найдете какие-то разбежности, пока вы не найдете разницы, обе ваши копии Lamborghini, они правильны. Вот точно так же с законами физики. Поэтому все эти споры о том, а как же по-настоящему устроена природа, да мы не знаем и не можем знать. Наша задача сделать модель, которая будет уметь предсказывать будущее. Вот и все. Ну или там объяснять прошлое. Все, больше ничего не надо. И если мы сделали такую модель, значит она правильная. Если мы можем ее использовать на практике. Поэтому, конечно, интересно узнать, что там в настоящем исходном коде, что там у той оригинальной Lamborghini под капотом, но если мы построили такую же, которая ведет себя абсолютно так же, наша текущая модель, ее можно смело считать максимально правильной. Даже если под капотом там что-то в итоге отличается. Если вообще под капотом у оригинальной Lamborghini что-то есть, а она не ездит на экскрементах единорогов из радуги. Вот как-то так. На этой замечательной ноте предлагаю тогда заканчивать. Напоминаю, что можно пойти и сказать что-нибудь приятное моим коллегам из Латвийского радио 4. У них есть подкаст «Природа вещей», у них есть подкаст «Форма выражения», другие подкасты. Ссылочки в шоу-нотах. Пойдите, напишите что-нибудь хорошее, пожалуйста. Ну и ждите следующий выпуск. Технически это будет первый выпуск после того, как подкасту стукнет 8 лет, так что можете там потихонечку тоже писать всякое приятное. Если захотите, конечно. На этой замечательной ноте буду с вами прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.